Мы с вами читаем, изучаем, исследуем евангельскую историю. В основу мы положили тот принцип, ту хронологию, которая используется в Евангелии от Иоанна. И в связи с этим мы подробно рассматривали все необходимые ключевые элементы действия Божьего в таинстве воплощения, благодаря которому стало возможно наше искупление. И первое, что мы помним, должны помнить всегда, что Бог, Творец мира, стал человеком. Это для нас должно быть само по себе источником постоянной радости. Ну, скажем, в такой картине, в такой репрезентации. Ко мне пришел Бог, к нам пришел Бог, за мной пришел Бог. Опять-таки, чтобы эта картинка, она была яркой, чтобы она была действенной, надо всегда понимать, в каком состоянии я нахожусь, в каком я сейчас духовном статусе. То есть, вот я в очень печальном состоянии, я непрестанно грешу, а ко мне пришел Бог. Это вот сознание, которое мысль, образ, который помогает человека всегда поднять, всегда приободрить, всегда утешить. Мы так устроен грешный человек. Мы всегда думаем о том, что Бог нас будет наказывать. Вот мы нагрешили, нашкодили, приходим в храм, боимся вперед пройти. Ой, сейчас что батюшка скажет, что скажет-то? Сейчас наругает меня, отругает, хоть со стыда провалиться. Как исповедоваться буду, не знаю. А если уж батюшка такой суровый, то Бог-то какой, а? Это ж все в жизни не оправдаться, не отмыться, не замолить свои грехи. И мысль, в сущности, начавшись с благочестивого помысла, она уводит человека в совершенно неправильный трепет перед Богом. Он начинает избегать Бога. Он начинает прятаться от Бога. Он пытается каким-то образом так выстроить свои отношения с Богом, чтобы как можно меньше различным образом вот как-то к Богу прибегать. Особенно явно и ярко это проявляется у людей мало церковных. Церковные люди все равно как-то привыкают постепенно к тому, что Бог есть любовь. Как-то вот доходит до их сердец эта мысль. А ведь вся трагедия человека именно в том, что он не любит Бога. Вот это его личная драма. Он не любит Бога. Дело не в грехах вообще. Надеюсь, когда-нибудь вы об этом узнаете, услышите, поймете. Вот мы сейчас на эту тему очень плотно говорим в храме на крови, как раз про эту сторону искупления, что Богу вообще не важны наши грехи. Он их простил, как мы с вами читали, скажем, в пятой главе Евангелия от Иоанна. Верующий в Бога не судится, а неверующий уже осужден. Но нам в это состояние войти крайне сложно. Нам самим. Потому что проблема не в том, что мы грешим. Не в том, что мы там что-то съели в постный день. И даже не в том, что мы там какую-то молитву не прочитали или на кого-то косо посмотрели. Проблема, главная, капитальная проблема в том, что мы не любим Бога. С этого началось грехопадение. Адам не любил Бога, он не захотел его любить. Он предпочел что-то другое. Он предпочел другие отношения с Богом, кроме отношений любви, и умер. И с ним случилась беда. И он выбрал не любовь к Богу. И в этом состоянии нелюбви люди жили, живут, продолжают жить, рождаться, умирать, потому что они не любят Бога. И Бог пришел к нам, чтобы нас спасти, чтобы разделить с нами наше несчастное бытие. Но разделить его он пришел к нашим костровищам, к нашим очагам, к нашим холодным пещерам, к нашим болотам, сел рядом с нами, разделил всю нашу несчастность, но при этом принес к нам и свою любовь, и по человечеству любовь к Богу. Он принес к нам способность любить, он принес любовь как способ бытия, и он готов этим бытием своим поделиться. Он готов заразить нас любовью. И находясь в церкви мы все делаем для того, чтобы этой любовью научиться, заразиться, приразиться, навыкнуть, приспособиться, возродиться в этой любви, стать человеком, способным Бога любить. Ну вот, скажем, человек... Ребенок, несчастный маленький ребенок. Когда он совершил некий проступок, он очень переживает от того, что он совершил. Даже если его отец никогда не наказывал, никогда его не бил, он все равно переживает о том, что он сделал плохо. Даже если отец не наказывал, вдруг сегодня накажет, вдруг что-то сделает. Само внутреннее его состояние, его совесть, она его обличает. И он не спешит навстречу отцу. И это очень хорошо видно, когда у вас большая семья, вы очень ясно это видите. Ребенок, набедокуривший, к отцу не спешит. Но он еще, он хотя и согрешил, но он еще не испорченный. Он просто согрешил, он сделал даже и не грех, а просто какую-то там вещь, которая, знает, вызовет неудовольствие отца. Ну, скажем, урок его времени сделал, кружку разбил там, папин стул сломал. То есть такие вещи, которые, ну, в сущности не являются грехом. Но он понимает, папа может расстроиться, обидеться, и он подходит очень такими медленными шагами. Вот. Он где-то прячется, он где-то пытается скрыться, но он хочет пойти навстречу отцу. Почему? А? Потому что он любит отца. Я говорю, он совершил плохой поступок, но он не испорченный человек. Он интуитивно, инстинктивно тянется к отцу, туда, куда бегут дети. Он хочет быть с отцом, он знает, что это страшно, может лететь, но он хочет, а испорченный ребенок не идет. Наоборот, он замыкается в своем себе, отцу надо, он и подойдет. Я не побегу к нему. Вот это принципиально разные вещи. Вот так же и к Богу. Только это все рельефнее и страшнее. Человек согрешил, но он идет к отцу, потому что он его любит. И даже если Бог скажет: «Ах, ты негодяй такой, чего пришел, я тебя сейчас накажу», он говорит: «Ну, наказывай, чего ж теперь-то, виноват, только от себя не прогоняй, не гони вон, потому что без тебя плохо, потому что без тебя я еще больше наделаю, накажи». Но не прогоняй. И это показывает человеку, показывает, что человек любит Бога. Мало, но любит. А человек, который не хочет идти к Богу, ну согрешил и согрешил, чего такое? Ну хочу грешу, хочу не грешу. Что хочу, то и делаю. Моя жизнь, что хочу, то творю. Что, я должен давать отчет, что ли, всем? Страшно не то, что он не покается, то, что он там не расскажет о грехах. Страшно другое. Этим своим состоянием он свидетельствует о том, что он не любит Бога. И когда мы говорим, скажем, о проблеме вечных мук, важно же понимать, что дело не в том, что Бог кого-то накажет, а кого-то не накажет, ибо Бог есть любовь. Проблема в том, что есть люди, которые любят Бог, а есть люди, которые не любят Бог. И те, которые не любят Бога, они и оказываются, они сами себе готовят ад, они сами своей собственной волей, собственным состоянием и делают себе ад. Потому что они не хотят получать от Бога жизнь. Не хотят. Она им не нужна. Они хотят своей собственной жизни. И Бог не собирается их наказывать. Протяни руку, и я тебя вытащу. Призови имя Господне и спасешься. Но человек не хочет призывать. Богу надо, ты и спасай. А я сам по себе как-нибудь и так проживу. Человек строит, выстраивает вот эту вот тюрьму, выстраивает внутри собственного сердца. И поэтому мысль о том, что Бог стал человеком, мысль о том, что Бог пришел ко мне, она по мере усиления нашей любви к Богу пронзает нас все глубже, все острее. Бог пришел ко мне. Но одно дело, когда вы говорите это, сознавая себя, ну, вполне себе ничего человека, а к кому ему еще и проходить? Не к соседке же. Вот, ко мне пришел, естественно. Я в этом доме вообще самый верующий. Вот, в храм-то один хожу. Поэтому понятно, что он ко мне пришел. И эта мысль не пронзает, она не животворит, она просто надмевает. Она по-настоящему открывается тогда, когда человек сознает, кто он такой есть на самом деле. Ты ко мне пришел. Есть такой детский мультик, в мое поколение, может, его видело, называется «Подарок для самого слабого». Не смотрели? Кто не смотрел, очень рекомендую посмотреть. Это такой неожиданно христианский мультик. Вот, самого такого христианского содержания, очень тонкий, очень поэтично, очень вдохновенно рисующий вот то самое переживание, которое вот я вам говорю, когда заяц сознает, что к нему приехал лев. Специально приехал, чтобы его защитить. И это настолько потрясает зайца, ко мне, вот, приехал лев, это невозможно, это немыслимо. Вот, когда человек познает, что он, кто он такой, насколько он грешен, испорчен, кем он был вообще до того, как к нему была дана вера, как он жил до того, как уверовал. И Бог пришел ко мне и дал мне веру, и прижал к себе, и очистил, и омыл мои раны, и перевязал их, и дал в пищу самого себя. Да кому же еще в этом мире служить, как не ему? Вот что привязывало человека к Богу во все вот эпохи, служение, причем даже в эпоху Ветхого Завета. То, что привязывает человека к Богу во веки веков. Что я... А кому еще служить, если я твой, Господь? И вот пролог Евангелия от Иоанна, он говорит нам именно об этом. Он нам подчеркивает, что к нам пришел Бог. И когда эта высота этого благовестия умаляется, разумеется, церковная среда реагирует на это всегда очень возмутительно. когда нам говорят, что нет, к вам пришел, конечно, очень интересное существо, но отнюдь не Бог. Ну, то есть получается, что а Бог все-таки ко мне не пришел. Все-таки ему стыдно со мной возиться. Тогда это не спасение. Вот святитель Афанасий Великий, он не был в таком той эпохе, глубинном смысле, богословом. Он был пастырем, был проповедником, был учителем, но он не знал, как объяснить учение о Троице. Это сделали его младшие современники, великие каппадокийцы, Василий Великий, Григорий Богослов. Но он принял на себя главный удар полемики с арианами. Ариане – это вот ариане, а сегодня их представляют свидетели Иеговы. То же самое, суть совершенно такая же. Вот. И он, не умея объяснить саму тайну Троицы, он не понимал этих тонких дефиниций, для него вот этим важным моментом было именно это, что если не Бог, тогда вообще о чем радость-то? Ну, очередного слугу послали к нам. Ну, а куда слуге деваться, приходит и служит, его послали. Но Бог-то к нам не приходит, нет. Он между ним и нами по-прежнему дистанция, непреодолимая дистанция. Он нами по-прежнему гнушается, он на нас по-прежнему сердится, сам не пришел. И если, говорит Афанасий Великий, если не Бог пришел к нам, то нет никакой радости, нет никакого спасения. Ибо в том и суть благовестия, что к нам пришел Бог, а значит, мы снова способны жить, ибо только соединяясь с Богом, мы обретаем жизнь, ибо только Бог есть полнота жизни. И только в этом подлинная любовь, когда к нам приходит сам тот, кто нас создал. Тот, кто создал этот мир. Он не гнушается нами. Он показывает, что в его бытии нет ничего препятствующего общению с нами. Он хочет этого общения. И вот этот пролог звучит очень ясно в Евангелии от Иоанна. Потом мы читаем, что разбирали такую вот, когда он пришел, то есть родился на земле как младенец, мы говорили о том, что изначально цель жизни Иисуса Христа была в том, чтобы умереть. Он пришел для того, чтобы умереть. Это для святителей, для богословов начальной эпохи христианства было очевидно. Для них рождественский вертеп наполнен вот этим внутренним трагизмом. Помните, скажем, когда Иисуса приносят в храм, Симеон Богоприимец Марии говорит: «Тебе же самой душу пройдет оружие, чтобы открылись помышления многих сердец». И он лежит на падении и восстании многих во Израиле. На восстание, но и на падение. То есть многие из-за него приткнутся и погибнут. Вот этот трагизм этой Вифлеемской пещеры, он очень остро чувствовался первыми отцами церкви. Они об этом говорили. Для них абсолютным светом, не прекращающимся свечением церкви, была мысль о Пасхе, ибо там все свершилось, все закончилось, и Христос победил. А в Рождестве это трагизм, потому что Он лежит, а к Нему уже бегут, Его уже хотят убить, и Его все равно убьют, и Матерь Божья будет страдать, и дети из-за Него погибнут. И очень много еще чего плохого случится в Израиле из-за того, что родился этот ребенок. Вот эта вот пещера, которую вы видите на классических иконах православной церкви, Мария и ребенок, лежащий в пещере, она говорит нам об этом. Свет-то светит во тьме. А когда мы смотрим на икону Воскресения, мы видим, что свет уже не во тьме. Светом залито все. Он освещает все там, внутри, маленькая полоска темноты. Тьма внешняя, которая осталась там, вне. А все остальное пространство иконы залито светом. Христос излучает этот свет. И в этом свете сонмы праведников, встающие из гробов, выходящие из мрачных преисподних земли. Это праздник света. Это Пасха светоносная. А Рождество – это свет там очень хрупкий. Он светит во тьме, и тьма покушается этот свет погасить. И тьме будет казаться, что когда она убьет Христа на кресте, этот свет погаснет. Однако это и приведет к тому, что свет разгорится с полной, несокрушимой силой, и больше никто не сможет этот свет погасить. И вот мы говорили, что вся вот эта хронология жизни Иисуса Христа, она пронизана вот этим стремлением к кресту, стремлением к смерти. Он знает, для чего он пришел, он знает, что он должен сделать, и он и говорит, что «Господи, да минует меня чаша сия, но на этот час я и пришел». Для того я и пришел, мне больше некуда идти. И, по сути дела, вся жизнь Иисуса Христа, эти 33 года, она наполнена большой период, большой отрезок, 30 лет. Это жизнь, покрытая для нас мраком. Он жил как обычный человек и, по сути дела, никак не проявлял свою исключительность. Был обыкновенным мальчиком, оказался обыкновенным мальчиком, хотя и тогда он не ведал греха. Потом, с момента крещения, он выходит на общественное служение, цель которого проповедать, показать, что он такое есть, чтобы люди уверовали в него, и чтобы сформировался вокруг него некий костяк, некая общность, которая поверит в него, кто он такой, чтобы эта общность, этот маленький собор людей мог принять благодать Святаго Духа, который сойдет после его вознесения. И вот он посредством учения, посредством чудес, он собирает этот маленький соборчик, маленький коллективчик, самый приближенный, как вы знаете, их там было 12, был еще более расширенный круг, это 70 учеников, которые также ходили, служили. На момент же, когда он возносится на небеса, сказано, что учеников было около 500. То есть тех вот самых учеников, которые, ну, сохранили более или менее, сохранили веру в него, несмотря на его крестные страдания, и почитали, верили в него. И вот когда он сознает, что его ближайшее окружение осознало, что он есть Мессия, и даже по воле Бога Петр исповедал: «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго», тогда Христос сразу начинает говорить ему о своих крестных страданиях и говорит: «Все, я пошел. Я пошел на крестные страдания». Конечно, апостолы кричат: «Ты куда собрался? Подожди, дел еще много, еще надо с этими расправиться, тех победить, дела сделать, еще не все накормлены, не все напоены, не все мертвые воскресли, еще не все нищие сыты, еще не все прокаженные исцелились. Надо еще работать, работать и работать, много работающих». Он ни на что этого не обращает внимания, ему нет для этого дела. Напротив, он все время осаживает своих учеников. Он все время говорит, что вот даже Петру говорит: «Иди за мной, сатана, что ты говоришь совершенно противное Богу, я не буду тебя слушать. Я на тот час и пришел, чтобы умереть». И с этого момента начинается, по сути дела, его восхождение на страсти. Он восходит в Иерусалим, где постепенно обстоятельства приводят к тому, что он предается и возносится на крест, и умирает на кресте на глазах всего собравшегося там народа. Вот. Именно миссия его в том, чтобы умереть на кресте. Искупительным актом является смерть на кресте. Она средоточие искупительного подвига Иисуса Христа. Само содержание искупления – это крест. Но в богословии принято говорить, что вот это, хотя крест и является кульминацией, является сосредоточием искупительного подвига, тем не менее, этот искупительный подвиг состоит из многих и многих элементов. Это и учение Иисуса Христа об искуплении, и чудеса, которые показывают плоды искупления, и притчи, которые высказывают разными образами суть искупления, и ученики, которым задача которых продолжать дальше свидетельствовать об искуплении, которое совершил Иисус Христос. Вот, когда, то есть, вот это важно понимать. Скажем, в XIX веке бытовала такая теория о том, что главным является именно учение Иисуса Христа. На самом деле его учение, конечно, ценное, замечательное, но по большому счету в его учении нет принципиально ничего нового. Он так и говорит: «Я пришел не нарушить закон, а исполнить закон». В этом мы еще в свое время тоже скажем. Там есть новизна, есть некоторые новые, скажем так, коннотации, есть новые определения, есть новые пророчества и новые образы, но содержание благовестия, оно восходит к пророкам. Основную мысль искупления сказали еще пророки, а нравственное содержание жизни человека целиком взято из Ветхого Завета, потому что заповедь «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всем помышлением своим, всей крепостью твоею» – это заповедь из Второзакония 6 главы, а заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя» – это заповедь из книги Левит, из 19 главы книги Левит. То есть он на самом деле ключевые вот эти нравственные требования своего учения он возводит корнями, оно уходит в свидетельство Ветхого Завета. И он постоянно это подчеркивает. Новизна состоит не в том, что он новое что-то говорит. Новизна в том, что он принес, даровал нам способность жить по этим заповедям. Такой способности у Ветхого Завета не было. Он даровал нам возможность быть служителями Нового Завета. Он пришел не даровать новые слова, а изменить нас, сделать способными исполнить те слова, которые уже несколько сотен лет говорят пророки, чтобы мы стали способными к их исполнению. И вот тут мы видим очень большой зазор, который между очевидным нашей неспособностью исполнить эти слова и очевидностью того, что это требуется от христиан, и очевидностью того, что первые христиане это исполняли.